Ну, мы с вами, как вы, наверное, помните, все-таки, несмотря на такие у нас длительные периоды разлуки, занимались некоторым анализом славянофильских богословских воззрений. Надеюсь, что вы это помните. Так вот, мы с вами как раз та последняя мысль, которая имела место, это была мысль о том, что и Церковь, и Христос, и сам Бог не являются авторитетом. Вот это вот соотношение понятия авторитета и истины у славянофилов звучит очень сильно. Я вам зачитывал несколько высказываний, и мысль Хомякова, и мысль Константина Аксакова. Мысль очень серьезная, которая имеет очень большое значение для нашего времени. И, может быть, сейчас приобретает особенную даже насущность. И, по-моему, мы с вами уже говорили об этом, в силу каких причин и обстоятельств эта мысль действительно является таковой. К сожалению, вот особенно простой народ, но часто и совсем даже непростой, следует авторитету, не рассуждению, а именно авторитету. Вот складывается впечатление о ком-то, что это очень такой человек, и там знающий, или умный, или святой, да, и любое его слово уже принимается, ну, знаете, как безусловное, то есть уже как сама истина, которая не может быть ни критически рассмотрена, ни тем более отвергнута. И это очень большая беда в наше время. Вы знаете, сколько сейчас псевдоучителей, псевдостарцев и так далее. И вот когда такое некритическое отношение у нас внутри вырабатывается, то мы очень легко можем попасться в крайне неприятные вещи. Вы, наверное, все помните замечательный случай, который был связан с жизнью Антония Великого, когда старцы собрались и стали рассуждать по вопросу о том, что является самым главным в христианской жизни, и в монашеской особенно. Не говорил я вам, не помните вы? Это не важно, даже если говорил, это неплохо повторить лишний раз. Стали рассуждать и высказывали очень хорошие, правильные мысли. Один говорил, что пост – самое важное. Другие говорили, что это послушание для монашества особенно самое важное. Третьи говорили, что молитва, без которой вообще религия невозможна. А Антоний молчит. Наконец они говорят: «Антоний, а ты что молчишь? Скажи ты». И он действительно дал мудрый ответ. Ответ состоял в том, что любая из этих добродетелей сама по себе безотносительно к тому, как она совершается, может быть не только добродетелью, но и тяжелейшей ошибкой в жизни человека. И пост нужен в меру, и молитва должна быть правильная, и послушание должно быть разумное. И Антоний Великий говорит: «А я думаю, что высшее из добродетелей – это рассуждение». То есть относиться ко всему не как к авторитету, видите, я к чему говорю, а с рассуждением, да, добрым рассуждением, не тем, знаете ли, критицизмом, которым исполнена, допустим, ну, светская, часто философская литература, а с добрым рассуждением. Он сказал пост: «Да, действительно, кажется, хорошо. Однако мы же видим, как некоторые там постники и молитвенники, и даже послушники впадали страшную прелесть и погибали». И отцы все удивились тому, что сказал Антоний, и приняли действительно это как самый такой правильный ответ, касающийся жизни каждого человека. Так вот, видите, если бы кто-то из старцев сказал бы и такое, а один из них и сказал, что послушание – это является главнейшей добродетелью монаха. Видите, что Антоний на это ответил? Рассуждение. И послушание, оказывается, может быть безрассудным. И послушание, оказывается, можно превратить в рабство. не в то аскетическое послушание, которое дает возможность духовного возрастания человеку, а превратиться в отношение раба и господина, или даже деспота, рассуждение доброе по Богу, то есть совершаемое в смирении, совершаемое с благоговением, если хотите. Вот это рассуждение, а не авторитет, является самым верным отношением человека и к церкви. В каком смысле к церкви? Ведь мы же церковь воспринимаем как вот эту реальность, к эту реальность, к земной смысле церкви, к ее решениям, к ее истории, к тому, что совершается в ней. И более того, славянофилы, чтобы подчеркнуть вот это разумное отношение человека ко всему, говорят даже, и Бог не авторитет, и Христос не авторитет. А почему? Потому что можем, относясь так, как к авторитету, можем принять дьявола за Христа. Исаакий, пляши. А если бы рассудил бы, что не может Христос такое сказать, говорит он, этого бы не случилось. Вот в каком смысле они говорят, даже в отношении Христа и Бога. И вот почему особенно об этом писали, особенно Хомяков, они писали это в связи с Римской Церковью, в связи вот с тем авторитетом, которым является папа в католицизме. Вот насколько насущны вот эти мысли славянофилов, вы прекрасно, наверное, можете понять, исходя из нашей, вот, прям наличной действительности, современности. Вы же все знаете, чем сопровождаются все поездки римского папы куда-либо, особенно в какую-либо другую страну. Это невероятнейший шум, это ужас один, тысячи корреспондентов, да, тысячи и сотни тысяч туристов. Все это гам, шум, все кричат, пищат, вопят. Да, папа, папа, папа. То есть превращается в какую-то просто акцию какого-то внушения. И вот на волне вот этого потрясающего крика, воплей, так и так далее, как легко, вы слышите, как легко воспринимается каждое его слово как непререкаемый авторитет. Ну еще бы, все шумят и кричат, посмотрите, как будто совершается что-то необыкновенное. Недаром все-таки Достоевский так сильно написал о великом инквизиторе. Помните повесть о великом инквизиторе в «Братьях Карамазовых»? Вообще, я бы очень посоветовал вам в наше время прочитать это еще раз. Не так уж она велика, это в «Братьях Карамазовых», там совсем не так уж много. Но как глубоко психологично и, если хотите, глубоко прозорливо Достоевский показал, что такое папа, папизм, когда он проникает в церковное сознание. Это удивительно просто. Он замечательно показал, потому что там инквизитор прямо обвиняет Христа. Ты вздумал дать свободу и с помощью свободы приблизить к себе людей. Какой ты идеалист. Люди не выносят свободы, они разлагаются от свободы. Им нужна сильная рука, сильная власть, непререкаемый авторитет. И тогда они будут стройно, уже не по Достоевскому, от себя прибавлю, стройно, как стадо овец, идти туда, куда их направят. Хотя бы в пропасть, хотя бы в болото. Кстати, пожалуйста, запомните, вам, думаю, может пригодиться в будущем. Если средства массовой информации кого-то начинают необыкновенно прославлять, знаете, что это значит? Это значит, что вы увидели человека, который враждебен всему святому и чистому. Даже иногда это сознательно. Иногда он как воплотитель этих вещей, как носитель, сам того не понимая, как является пушка, из которой стреляют. Неважно. Потому что все средства массовой информации, я говорю, все основные средства, они находятся в одних руках, имеют одну задачу и одну цель. И вся эта цель, в конце концов, осуществится в образе великого царя и всемирного монарха, вот о котором уже вся пресса будет писать. Ну, сами, я надеюсь, понимаете. Очень возможно, что вы встретитесь с этим явлением. Потому что сейчас идет этот так называемый прогресс жизни, идет с очень большим ускорением. Не только со скоростью, а с ускорением. Да, и очень возможно, что вы станете свидетелями. Учтите, это очень хороший критерий насчет прессы. Все, сразу узнаете, наш человек, наш в кавычках, да, или это человек другого как раз духа и другого настроения. Так вот, видите, вот эти вот вещи, которые славянофилы писали, как они насущны и были, и остаются, и будут. Мирской авторитет – первый признак того, что здесь вы не найдете Духа Христова и Духа Церкви. Вот он, Хомяков, писал: «Авторитет Папы, заступивший место вселенской непогрешимости, был авторитет внешний. Христианин, некогда член Церкви, некогда ответственный участник в ее решении, сделался подданным Церкви». Вы это не замечаете? Еще как! «Она и он перестали быть едиными. Христианин был вне ее, хотя оставался в ее недрах. Дар непогрешимости, присвоенный папе, пишет, ставился, на самом деле ставится, вне всякого на него влияния нравственных условий, на папу. Так что ни испорченность всей христианской среды, ни даже личная испорченность самого папы не могли иметь на непогрешимость его папы никакого действия, каким бы он ни был. Но пока он папа, и пока он выступает, обращаясь ко всем католикам, так сказать, мира, как верховный пастырь и учитель, то есть экс-катедра, так, пока он так выступает, то независимо от ее нравственных качеств, слышите, абсолютно независимо, он провозглашает несомненную истину. Если хотите, богооткровенное учение. Вы подумайте, до чего дойти. Достоевский и показал это в повести о великом инквизиторе. Действительно, что это, так сказать, идейная предтеча Антихриста. Потому что Антихрист именно будет обладать вот именно этим авторитетом полнейшей непогрешимости. Он будет как Христос. Как Христос. Анти, вы знаете, что это и вместо, и против. И вот он будет, так сказать, вне, как бы, как Христос будет. Вот так. Папа сделался каким-то оракулом, лишенным всякой свободы, каким-то истуканом из костей и плоти, приводимым в движение затаенными пружинами. Видите, кажется, такой отвлеченный теоретический вопрос об авторитете и истине на самом деле имеет огромнейшее практическое значение, прям жизненное значение в наших условиях. И он говорит здесь, они говорят здесь, ну, прежде всего, Хомяков, конечно, о том, что вот это понятие авторитета, вот эта идея авторитета, она касается не только папы. Она касается, оказывается, хотя это вопрос очень тонкий, но серьезный, касается и авторитета земной церкви, я подчеркиваю, земной церкви, то есть решение земной церкви, значение земной церкви в жизни христианина. Ведь вы прекрасно помните и знаете знаменитые слова Киприана Карфагенского который он произнес, «Экстра экклезия нулля салюс эст». Вне церкви нет спасения. О чем речь? О чем речь? Ведь можно понять это совсем в двух разных смыслах. Что такое «вне церкви нет спасения»? Да, вне церкви, как тело Христова, ну, здесь и сомнений нет. Но ведь есть церковь видимая, в церкви есть поместные, в церкви есть решение, и решение это часто носит характер даже взаимоисключающий. Вы знаете, даже разбойничьи соборы, иконоборческие соборы. Уж не говорю, о таких локальных каких-то решениях, которые тоже могут носить разный смысл. Так? Так вот, можно ли относиться и к церкви, славянофил, как к авторитету непререкаемому? Ведь мы с чего начали? Церковь не авторитет, говорит. Можно ли? И правильно ли это будет? Сам вопрос, главнейший вопрос, ради которого существует церковь, спасение, как он связан с этой видимой церковью? Спасется только ли тот, кто принадлежит вот к ней, к этой видимой церкви? Кого крестили в этой видимой церкви? Или нет? Сразу вопрос. Вот интересный ответ Хомякова. Внешнее единство есть единство, проявленное в общении таинств. Это понятно? Почему мы видим вот эту церковь? Мы говорим, вот здесь общение в таинствах. Вот это и составляет видимый знак церкви. Мы общаемся все в таинствах, мы в одной церкви. Мы не общаемся в таинствах с католиками, с протестантами. Значит, здесь они вне, по крайней мере, нашей церкви. Тем более мы не можем дать таинство нехристианам. Что из этого следует? Итак, внешнее единство есть единство, проявленное в общении таинств. Внутреннее же единство есть единство Духа. Вы помните его определение церкви. И вот дальше послушайте, что он пишет. Многие спаслись, например, некоторые мученики, не приобщившись ни к одному из таинств церкви, даже к крещению. Спаслись. Экстра экклезия нулля салюс эст. Но никто не спасается, не приобщившись внутренней святости церковной, ее вере, надежде и любви. Ибо не дела спасают, то есть это внешнее общение, внешняя принадлежность, а вера. Вообще, вот эта мысль, конечно, это очень сильная, вы понимаете. Но то, что пишет Хомяков в данном случае, это он констатирует факт, что многие действительно спаслись, не приобщившись ни к одному из таинств, это факт. Факт. Все ветхозаветные праведники, они не могли приобщиться. Сколько мучеников. Да. Сколько людей, не приняв крещение. Младенцы, другие праведники. Вот видите, они что утверждают? Что в данном случае нельзя смотреть на церковь как просто на внешний авторитет, общение с которым спасает человека. Находясь вне которого, человек погибает. Нет, церковь сама свидетельствует, что многие спаслись, не приняв ни одного таинства. Так что, оказывается, и церковь надо понимать иначе, как то, что она есть, она церковь есть. Это есть тело таинственное, скажем так, тело Христово. Я не произношу, потому что очень не люблю термины «мистический». Так всех и тянет это все «мистически». Потому что слово «мистический», оно связано, вы сами понимаете, с разными совершенно не только оттенками, а даже с разными знаками. как плюса, так и минуса. Вот в чем дело. Хомяков настаивает на том, что единственным основанием вот этой, я бы сказал, целостности Церкви и возможности приобщения к ней, он ставит, и всюду постоянно повторяется у него, это нравственный закон взаимной любви. Всюду он, если хотите, твердит об этом, говорит об этом, подчеркивает это, нравственный закон взаимной любви. Вот единственный закон бытия Церкви и возможности приобщения Церкви. Не просто крещением, оказывается, мы пребываем в Церкви, не просто приобщением другим таинствам. Можно и креститься, и все таинства принять, и быть сущим сатаной. Неужели это непонятно? И, оказывается, это непонятно. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником Церкви, ее членом. Вот. А этот закон нравственной любви, видите, он осуществлялся ветхозаветными праведниками, он осуществился многими мучениками. Эта история Церкви говорит об этом непререкаемо. Свенофил обращает внимание и на другую сторону, что Церковь – это не какая-то совокупность знаний, какая-то библиотека. Вот, например, Кошелёв пишет, «Церковь – не академия, она охватывает всего внутреннего человека и стремится все тайное в нем, в человеке, проявить в мире для Божьей славы. Важнейшее в человеке не чувство, не знание, но дело, то есть крестное исповедание Христа, которое опять-таки в чем выражается? В нравственном законе, в исполнении нравственного закона взаимной любви». Они обращают внимание на то, что когда мы говорим о вере, вере православной, то нужно иметь в виду, и вот здесь очень отчетливо вырисовывается следующий момент. При сопоставлении православной веры с протестантской верой. Если вера протестантская, если по существу своему, это рациональная вера, это убеждение в том, что Христос здесь Спаситель, что Он воплотился, пришел, пострадал. Так, это есть, если хотите, вера, как говорил Феофан Затворник, умовая вера, так, то славянофилы совершенно верно подчеркивают, что вера христианская – не рассудочное признание определенного набора истин, которые можем называть догматами, истинами, заповедями и так далее. Это признание сделано только разума, и оно не открывает человеку Бога. Странное дело, но такие простые вещи часто остаются как-то за границей внимания человека. Вот простое признание этих истин совсем не открывает человеку Бога. Ну, сколько раз мы с вами говорили, что дьявол все знает эти истины и не знает Бога. Потому что знание Бога, познание Бога заключается в чем? В приобщении к Богу, в переживании того, кто есть Бог. А Бог, как вы знаете, по природе самой, присутствует в самом человеке. Он есть природа, если хотите, даже самого человека. И оказывается, знание Бога – это не знание о Боге, об этих истинах, а это есть внутреннее сопричастие человека Богу. Вот они вот это вот, видите, хорошо, как хорошо понимали того, чего, к сожалению, не понимают академические профессора. Вот цитирую вам их. «Грубый и ограниченный разум, ослепленный порочностью развращенной воли, не видит и не может видеть Бога. Он Богу внешен, как зло, которому он рабствует. Его веренье это разума, верение. Хороший, кстати, термин. Я думаю, он вам пригодится. Его верение есть не более как логическое мнение и никогда не сможет стать верою, хотя нередко и присваивает себе ее название. Верение превращается в веру и становится внутренним движением к самому Богу только через святость, по благодати животворящего Духа, источника святости. Это замечательно, я вам скажу. Мысль совершенно святоотеческая. И действительно, можно было бы вот эту внешнюю веру, которой мы в большинстве случаев живем, которую изучаем, что это есть только верение, но никак не вера. Вера есть приобщение к Богу, живое, личностное, переживание Бога. Там, где этого нет, там остается одно верение. Лишь свободный нравственный выбор Христа свидетельствует об истинности веры христианина и его пребывании в церкви. Видите, свободный нравственный выбор. Ничто не может принудить личность к этому выбору. По сути, дальше. Ничто не может к этому. Ничто и никто, даже сам Бог. Спаситель, пишет Хомяков, удалил от грешников свое видимое присутствие. И, однако, церковь ликует. Вы помните, кстати, вы обращали внимание на удивительный эпизод, который там описан, когда ученики, пойдя на гору со Христом воскресшим, и вдруг Он удалился, вознесся, и дальше вы слышите, какие слова? И они в великой радости возвратились. Это что за парадокс такой? Только что потрясались буквально от радости, увидев воскресшего Христа, вдруг проходит совсем небольшое время, какие-то 40 дней, и они в великой радости возвращаются после чего? Когда Христос ушел от них. Это что такое? Как вам библейское богословие объясняет это? Этот поразительный факт. Кажется, слезами должны бы, в отчаянии. Как ушел? Он, помните, что с Анжелой творилось, блаженной, когда она падала в костеле, кричала, билась руками, ногами. Куда ушел возлюбленный? Я еще не насладилась с тобою. А тут вдруг ученики в великой радости возвратились. Не правда ли интересный эпизод? Кстати, об этом скажите, проповедь. Вы же проповедь говорите, да? Ну вот, видите, ну вот, я скажу, вы как только это скажете, вот это предварительно, так весь все вас, знаете, как будут слушать? И все это уже все заинтересуются. Как же это понять? Такое странное явление, которое происходит с учениками. А в чем дело? Ну, сначала я скажу, что предполагает Славянофил, а потом поговорим. Почему же церковь ликует? Потому, что Христос зримый – это была бы истина, так сказать, навязанная, неотразимая по вещественной осязательности ее проявления. А Богу угодно было, чтобы истина усвоилась свободно. Христос зримый – это была бы истина внешняя. А Богу угодно было, чтобы она стала для нас внутреннюю, по благодати Сына в ниспослании Духа Божия. Таков смысл Пятидесятницы. Самарин даже так пишет. Церковь принимает в лоно только свободных. Кто приносит ей рабское признание, не веря в нее, тот не в церкви и не от церкви. Ну, они тут обращают внимание на одну сторону только этого вопроса. А по существу это вопрос очень такой важный и серьезный. Да, почему ученики возвратились в великой радости? Это свидетельство чего? Первое, что Христос зримо удалился от них. А Он что сказал? «Сия с вами есть во все дни до скончания века». удалился зримо, еще раз, вот то, о чем они говорят. Но он оказался, остался не только верою, не только их апостолы верою, но и всем своим чувством, переживанием. Они считали, что Христос с ними до скончания века. Причем какой Христос? Который вчера и сегодня и вовеки тот же, неизменяемый. Осталось это его духовное присутствие, а не внешнее. Было внешнее, осталось духовное присутствие. Вы знаете, вот об этих вещах, конечно, видимо, просто рассуждать бесполезно. Но, наверное, все же мы в какие-то моменты своей жизни иногда ощущаем вдруг соприсутствие с кем-то, что без зримого, так сказать, присутствия, тем не менее, внутреннее духовное соприсутствие с каким-то человеком, с тем человеком, который у нас там, или любовь, и так, и это радует человека. Но это, так сказать, слабая тень только того, о чем говорит Евангелие. Ученики возвратились с великой радостью, то есть Христос не ушел от них, хотя Он и вознесся. Не ушел. Более того, Он не только Сам не ушел, но Он дал еще обетование Святого Духа, которое вскоре и исполнилось через какие-то 10 дней. И ученики это, с одной стороны, уже переживали, с другой стороны, предпереживание уже присутствовало в их сердцах. Оказывается, вот это внутреннее переживание, оно-то и составляет сущность, если хотите, религии, сущность христианства, не внешне. Внешне Христа видели очень многие, и многие потом кричали: «Распни Его!». Оказывается, дело не в зримом, как они выражаются, соприкосновении со Христом, а в незримом, внутреннем, сердечном. И вот ученики, видимо, Господь Сам дал им эту возможность вот этого переживания. Почему они, расставшись, кажется, со Христом, вдруг пошли в великой радости? Вот, оказывается, что коснулся сердец их. Они ощутили, что им живем и движемся, и существуем, что в нем радость, в нем благо, в нем истина. То есть мы здесь говорим о чем? Вот о том как раз внутреннем религиозном опыте, на котором настаивает христианство со всей силы. Не внешнее, слышите? Не внешний даже Христос. Иначе он бы остался бы. Остался бы на земле. Не внешний Христос. И не внешняя церковь сама по себе важна для человека. А важно вот это вот соприкосновение душе, вот это переживание душевные, которые, конечно же, должны иметь верные причины, то есть верные условия для этого. Вот, может быть, еще один вопрос, который затрагивают славянофилы, это понимание свободы. Опять-таки, вопрос в высшей степени современный и насущный. Мы видим, и Господь говорит, и апостолы говорят, призывают к свободе человека. К свободе призваны вы, братья, пишет даже апостол так. Господь говорил так, что делающий грех раб есть греха. Понимаете? Апостол говорит, когда говорит, что к свободе призваны вы, братья, то при этом прибавляет только, чтобы эта свобода не стала у вас поводом к угождению плоти. Кстати, скажу вам, именно только христианство требует, не как-нибудь, утверждает и требует только свободного отношения человека к Богу и ко Христу. Никакого насилия, никакого принуждения, никаких внешних, если хотите, специальных нарочитых средств воздействия. Нарочитых. Именно этим объясняется, что Христос пришел на землю в плане социальном оказался на низшей ступени. Низшая ступень оказалась. Была еще одна, более низкая ступень, но в Иудее ее практически не было. Рабство, рабы. Но, однако, он не мог здесь, поскольку раб не мог проповедовать. А в прочих отношениях он на низшей ступени оказался. Не был ни фарисеем, ни священником, ни законником, ни богословом-книжником, ни первосвященником. То есть не было ничего в нем того, что могло бы внешним образом воздействовать на людей и привлекать к нему. Ничего. Даже митры не было, представляете? Вот я прошу всю жизнь митру, говорю, на лекции буду ходить в митре. Не дают. Какое бы впечатление тогда в лекции имели, представляете? Совсем другое. Ничего не было. Ох, если бы мы следовали этому. Вы обращали, наверное, внимание, до чего разные впечатления производят, например, какой-нибудь роскошный, сверкающий, всеми украшениями, какие только можно, и светом, ну, всем на свете, как дворец, храм, роскошные хоры, все. И вдруг попадаете в какой-то сельский храмик, чистый, аккуратненький, горят свечи, и электричества-то нет, там не зажигают. Поет там всего 2-3 человека, спокойствие и тишина. В первом случае это некое развлечение. Во втором случае это действительно молитва. Я говорю даже о том впечатлении, которое производит вот этот внешний эффект. Это все язычество, это внешний эффект. Христианство призывает как раз к внутреннему. Вот афонские службы, например, ночью, никакого электричества. Одни свечи, никто никому не мешает, каждый свои там стоит в своей стасидии, спокойно поют службы, тишина и спокойствие. Никакого эффекта, ничто не действует на нервы, на психику, не возбуждает вот этого, знаете, плотского вот этого чувствования, этих восторгов и так далее. Тишина и спокойствие. Вы теперь понимаете, вот, почему Христос-то пришел вот в таком зрак раба при им, приняв зрак раба, вид как раб, как последний человек. Ничто, чтобы не привлекало к нему внешнее. Истина, слово истины и только, и больше ничего. И тот человек, который ищет истину, ищет святыню, он действительно бы прилип, и мы знаем, как припадал ко Христу. Только это, и больше ничего. Но в дальнейшем, вы знаете, как все мы люди грешные, и все больше и дальше начали гнаться за этим внешним великолепием, поражая людей внешним блеском. И посмотрите, когда строился этот собор святого Петра, началась реформация. То есть, прям, если хотите, Бог как бы показал, совместил эти два явления. Величайший собор в мире святого Петра обернулся величайшей трагедией для самой католической церкви. И туда, если когда вы будете, увидите, у вас никакого ощущения храма вы там не найдете. Это какой-то языческий, ну, да, языческий храм еще, может быть, да. Но никак не христианский. Ну, я, естественно, говорю только о католических, о православных я не говорю, вы не подумайте, потому что я вижу у вас какие улыбки. Об этом у меня нет речи. Так вот, о свободе. Опять-таки, причина, почему, такая, ну, внешняя причина, по которой, так сказать, Хомяков, в частности, затрагивал эту проблему, это была опять-таки проблема папы. Он говорил, что для него церковь, как он утверждал, состоит в одном лице, в папе. Ну, это верно. потому что решение Папы сами по себе, а не с согласия Церкви, ну, являются действительными, то есть истинными. Так что вся Церковь католическая в лице одного – Папы. Он решает, в конечном счете, он принимает. Он непогрешим в своих вероучительных определениях. А для протестантов, говорит он, тут ситуация другого рода. Как он говорит, это множество разномыслящих или подобномыслящих лиц. Просто множество лиц, но не соединенных никаким внутренним, если хотите, состоянием. И он утверждает, что, однако, и то, и другое разрушает Церковь. Каким образом? Ибо католики во имя внешнего единства Церкви уничтожают личную свободу. Вторые, протестанты, во имя личной свободы уничтожают, разрушают единство Церкви. Вы же помните, что уже в XVI веке протестантизм распался на, уже начал распадаться и уже распался на много различных направлений. Дальше, чем дальше, тем больше. Я помню, как-то в Америке сказал, ну, у вас тут, знаете ли, наверное, сотни исповеданий. Они мне сказали, у нас каждый день практически, ну, это, конечно, гипербола, да, но, ну, чтобы подчеркнуть, каждый день у нас возникают десятки новых, и исчезают десятки старых. То есть это идет непрерывный процесс вот этого дробления. Почему? Потому что во имя личной свободы разрушено вот это единство, единство Церкви. Каждый мыслит, как он хочет. И у него в этом отношении так называемая свобода. На самом деле просто полный произвол. Как это такое можно мыслить как угодно? Должны быть определенные устои в Церкви. Должны быть. Помните, как назывались вероучительные определения Вселенских соборов? Оросы, то есть пределы, ставили пределы, в границах которых, да, здесь могут быть разные мысли, но они все в пределах. Даже как поведение. Как поведение. Да, мы свободны, кажется, в своем поведении, но в определенных пределах. А то в Думе, помните, ставился однажды у нас вопрос, чтобы дать такую свободу слова, что можно ругаться всякой нецензурщиной. Помните, однажды это же было, до чего докатиться. И можно понять, откуда, из каких источников исходили эти инициативы, от кого они исходили. Можно совершенно ясно понять. Кстати, когда началась перестройка, только что началась, я помню, еще выписывал тогда газеты какие-то, и смотрю с удивлением. В Москве, в Питере, не в Киеве открываются масонские ложи. Первым долгом. Ну как же. И потом все замолчало. Больше я не видел. Очень хорошо пишет Хомяков по этому вопросу. Я говорю, по вопросу свободы. Единство внешнее, отвергающее свободу личности, и потому недействительное, таков романизм. Свобода внешняя, не дающая единства. Свобода внешняя, личность, не дающая единства. И потому также недействительная, такова реформа, то есть протестантизм. Но ответ на экуменические вещи, на экуменическую идею современную, что пишет? Церковь не может быть гармонией разногласий. Те хотят ведь экуменизм, знаете что, пытается объединить, так сказать, в какой-то единой структуре, да, это все христианские конфессии. Он пишет, церковь не может быть гармонией разногласий. Она не арифметический итог православных, латинин и протестантов. Правильно, замечательно, просто очень точно. Церковь – ничто, если не представляет собой полной внутренней гармонии веры с внешним согласием. Церковное единство, говорит он, есть не что иное, как согласие личных свобод. И когда это живое единство было отринуто Римом, пришлось пожертвовать церковной свободой для достижения единства искусственного и произвольного. Мы же исповедуем Церковь единую и свободную. Вообще у него есть замечательная, я бы сказал, формула, которая выражает, если хотите, сущность, вот, я бы сказал, церковного устроения. Это замечательная формула, которая имеет много, я бы сказал, уровней понимания. Он говорил, что Церковь есть единство в свободе по закону любви. Единство в свободе по закону любви. Очень точно это выражает самую суть. И поскольку Церковь является закваской общества, то и правильное общественное устройство, вот все ищут, какова эта идея, как должна быть устроена Россия и общество, вот как устроено, вот принцип, коренной принцип, камень, единство в свободе. Единство в свободе по закону любви. Замечательная, я вам скажу, просто мысль. И вот Хомяков, он постоянно настаивает, что Церковь есть организм, а не механизм. Вот это, братцы мои, надо нам все-таки это как-то понять. Организм, а не механизм. Не какая-то структура, общественная структура, а именно организм. И он хорошо показывает это на таком примере, на такой аналогии. Сейчас я вам зачитаю ее, и вы поймете, о чем он говорит. Каким же образом, скажут нам, могло бы единение христиан дать каждому то, чего не имеет никто в отдельности? Песчинка действительно не получает нового бытия от груды, в которой забросил ее случай. Так человек в протестантстве. Протестанцы – песчинки в куче находящиеся, но каждый независимо друг от друга. Кирпич, уложенный в стене, ну, с известью, с цементом и так далее, уложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается от места, назначенного ему наугольником каменщика. Таков человек в романизме, в католицизме. Но всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемой частью его организма и сама получает от него новый смысл и новую жизнь. Таков человек в Церкви, в теле Христовом, органическое основание которого есть любовь. Очевидно, люди Запада не могут понять ее, не участвовать в ней, не отрекшись от раскола, который есть отрицание. Ибо латинянин думает о таком единстве Церкви, при котором не остается следов свободы христианина. А протестант держится такой свободы, при которой совершенно исчезает единство Церкви. Ух, как точно, точно пишут они, до чего точно выражают. Это все в основном, я вам скажу, что это Хомяков. Он, конечно, более всего занимается этими вопросами и очень точно, я бы сказал, формулирует многие идеи. Поэтому говорит и о причине раскола, великого раскола. И вот тут вы встретитесь с мыслью, которой нам, ну, не знаю, может быть, вам иначе, а я недавно учился, нам не говорили этого. Вы не сомневаетесь, что я недавно учился, да? Надеюсь. Да, так вот. Какова же причина великого раскола, ну, 1054 года? Нам говорили, что вся суть вот в тех догматических и даже обрядовых разностях, которые наметились и закрепились в Западной, в Римской Церкви, тем обусловили отпадение ее от Востока. Он говорит, нет. Отпадение Рима от Церкви Восточной, его цитирую, было обусловлено его Рима чувством местной гордости, презрением к восточным братьям, к соборным решениям Восточной Церкви. Он спрашивает, в чем существенно состоит западный раскол или западная ересь? И отвечает, западный раскол есть произвольное отлучение всего Востока, захват монополии божественного вдохновения, словом, нравственное братоубийство. Таков смысл великой ереси против Вселенской Церкви. Ереси, отнимающей у веры ее нравственную основу. Вот. То есть о чем он говорит? Романизм в самый момент своего происхождения заявил себя протестантством. Право решения догматических вопросов внезапно как бы переставилось. Прежде оно составляло принадлежность целой Вселенской Церкви. Отныне оно присвоилось Церкви областной. Причина – гордость. То есть он видит причину раскола как раз в духовной сфере, а не внешней, поскольку именно духовная сфера, то есть вот эта гордыня, она и обусловила появление вот всех и догматических, и прочих, и нравственных расхождений, и затем обусловила вот то поражение духовной жизни человека, которое мы находим затем в ней. То есть римский раскол, по глубокому убеждению славянофилов, был прямым нарушением самого существенного закона бытия Церкви, какой вы уже знаете – нравственный союз взаимной любви во Христе, гордость. Рим стал над всеми, Рим вздумал уже командовать всею Церковью, единолично принимать решения, игнорируя даже те решения, которые были приняты соборным голосом Церкви при участии даже римского первосвященника. Ну, в частности, от введения Филиоквы. Ведь вы знаете, что решение Первого и Второго Вселенского Собора было же определено не касаться, не изменять, не касаться ни одной буквы. Мы видим, что произошло в Римской Церкви. Вот это вот нарушение союза взаимной любви во Христе, во-первых, подорвал веру, оставив верение. Во-вторых, породил протестантизм, как совершенно естественное явление, поскольку сам явился римский раскол протестантством, именно протестом против Вселенской Церкви. Но в-третьих, и, может быть, самое главное, что он подорвал возможность правильного постижения божественных истин. Вот что наиболее серьезное произошло в Западной Церкви. В результате она стала на путь рационализма. И познание божественных истин перенеслось из области духовной в область чисто рациональную. Рассудок стал верховным критерием в познании божественных истин. И, если хотите, не только критерием, а единственным и методом, инструментом, лучше сказать, познания всего того, что мы объединяем в термине «божество», «бог» и прочее. Вот. По этому поводу у славянофилов мы находим замечательные просто высказывания, которые бы надо бы просто ввести бы в наши курсы, особенно прям катехизические курсы ввести. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством Духа. Это же сильнейшее высказывание. Всякую связь между познанием и внутренним совершенством Духа. Это же святоотеческая же мысль, это евангельская мысль. Блаженно чистые сердца, ибо они Бога узрят. Совершенство чистоты есть начало богословия. Он правильно указал, что богословие, богословская наука оторвалась от чего? от духовного состояния человека, который занимается богословием. Оказывается, богословием может заниматься кто угодно, независимо от его нравственного и духовного состояния. Абсолютно независимо. Более того, богословие прекрасно может знать и неверующий даже человек. Игнатий Брянчанинов по этому поводу, ух, как резко писал, когда говорил, что есть академии, есть кандидаты, магистры, доктора богословия, а коснись их, какая напасть, то оказывается, спроси их, оказывается, они во Христа не верят. И произносят страшную фразу, какого света ожидать от этой тьмы. Это о чем он пишет? О нас, друзья, вы слышите? О всех нас. О нас, о кандидатах, магистрах, докторах, как настоящих, так и будущих. Какого света ожидать от этой тьмы? Действительно. Вот эта вот фраза, друзья мои, постарайтесь ее запомнить. Вот это, повторяю еще раз. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством Духа. Вот в чем страшный удар был нанесен по католической религии. Еще одна такая же мысль, краткая, поэтому запомнить, я думаю, что можно будет. Хомяков даже так выражается. Один разум, то есть только в смысле разум, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. То есть разум, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. Ой, как точно сказано. Совершенно верно. О чем тут можно говорить? О каком познании Бога можно говорить, когда нет ни стремления к святости, ни тем более ее самой? Ну, и, может быть, в связи с этим уже у нас время истекает. Скажу о последнем. Да. Некоторые упрекают Хомякова и славянофила в их резко негативном отношении к западным конфессиям. И упрекают почему? Это недоразумение. Забывают о том, что не может человек не искать истины. И когда он находит истину, то, естественно, все прочее, что не согласно с истиной, он называет ложью. В данном случае Хомяков не только был убежденным православным человеком, но он и показал, рассудил не по авторитету чему-либо, а, как вы видите, обосновал, рассудил и показал, чем отличаются западные исповедания от восточной веры, от православия. Но при этом у Хомякова и вообще у славянофила не было ни малейшего отрицательного чувства к западным христианам. Не смешивайте. Вот сейчас много говорят о толерантности. Так вот, не смешивайте эти вещи. Одно дело, и мы должны, можем и должны говорить об истине мировоззрения, истине убеждения. И перед лицом истины убеждения мы должны показать, да, что другое, насколько соответствует или не соответствует этой истине. И совсем другое – уважение к человеку, если хотите, любовь даже к человеку, других убеждений, вот тех ложных убеждений. Вот. Хомяков даже в этом плане, я вам скажу, он даже, я бы сказал, даже слишком был таким человеком, даже немножечко наивным. Да, Хомяков как-то недооценивал даже той пропасти, которая уже пролегла между православием и западными исповеданиями. Поэтому он верит и пишет, что Бог во время им определенные приведет снова европейские племена в лоно церкви. Понимаете, на что надеется? Вот. Просто это его вот убеждение, конечно, было обусловлено пониманием вот того вопроса, сложного вопроса о спасении, кто спасется. И вот насчет этого он говорил совершенно определенно. Вот я вам зачитаю. «Сокровенные связи, соединяющие земную церковь с остальным человечеством, нам не открыты. Поэтому мы не имеем ни права, ни желания предполагать строгое осуждение всех, пребывающих вне видимой церкви. Тем более, что такое предположение противоречило бы божественному милосердию. В своей работе «Церковь одна» он писал: «Церковь творит и ведает только в своих пределах, не судя остальному человечеству, и только признавая отлученными, то есть не принадлежащими ей, тех, которые от нее сами отлучаются. Остальное же человечество или чуждое церкви, или связанное с ней узами, которые Бог низволил ей открыть, предоставляет она суду великого дня. Над неслышащими ее призывы не произносит приговора, зная повеление своего Спасителя и главы – не судить чужому рабу». Правда, здорово, как хорошо говорит. В отличие от многих, знаешь, таких фанатичных, все погибнут, кроме меня, ну и тебя, может быть, еще. Почему? Потому что они не в православной церкви. Не судить чужому рабу. Мы не знаем тех связей, которые у остального человечества с церковью. Ни об одном человеке мы не можем сказать, что он погибнет. Ни об одном. Но должны говорить об истинном или ложном мировоззрении, об истинной или ложной вере, об истинном или ложном вероисповедании. Здесь должны говорить.